царь Давид и Соломон, пророки Илия и Даниил, апостолы Павел и Петр – такие знакомые и одновременно незнакомые имена. Что мы знаем об этих библейских героях, живших несколько тысячелетий до нас? Не путаем ли мы их с вымышленными мифологическими персонажами? Сегодня мы поговорим о царе Давиде, авторе одной из самых почитаемых книг Ветхого Завета «Псалтири». Наш собеседник – клирик Троицкого кафедрального собора Аркадий Максумов. Отец Аркадий, давайте начнем нашу беседу с самого простого вопроса. Кто такой царь Давид в Библии? Если коротко.
Спасибо, Ольга Владимировна, за вопрос, но разве же это простой вопрос? Сложно, наверное, так в двух словах выразить все те возвышенные и очень глубокие определения, эпитеты, которые просятся при упоминании имя царя Давида, быть высказанными. Но, наверное, прежде всего мы о нем должны сказать, что это человек, пророк, которого сам Господь избрал быть праотцом самому Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. Ведь мы помним с вами, что в Писании Господа зовут Сын Давидов, обращаются к Нему страждущие, те, кто Его впервые видят, Господь открывает им, и они кричат: «Спаси нас, Сын Давидов!» И вот мы видим, что Священное Писание наполнено ожиданием пришествия Сына Давидова. И на протяжении всего периода от Давида до Христа мы постоянно имя пророка Давида слышим. И поэтому, наверное, я боюсь, конечно, ошибиться, но, наверное, имя Давида в Священном Писании встречается после Божьего имени, наверное, чаще всего. И для того, чтобы понять, почему и что же такого удивительного, такого уникального в этом человеке, наверное, лучше всего почитать Псалтирь, его детище. Ну, конечно, в строгом смысле Псалтирь написана не только пророком Давидом. Там очень много святых мужей приложили руку от древности до более поздних времен. Праведник Асаф, современник Давида. И даже сам пророк Моисей написал некоторые псалмы в эту книгу великую. Ведь общее число их 151, а по мнению исследователей, библеистов, самому Давиду его перу принадлежит 73. Ну вот, сложно высказать кратко, так лапидарно, наверное, все то, что хочется о нем сказать. Ну, прежде всего, Давид – это человек смиренный, это человек, покорный воле Божией, это человек верный, человек, любящий Бога, доверяющий Богу, предающий себя Ему в руки всегда, во всех ситуациях своей жизни. И тем самым он, конечно, удивителен, уникален. Ну, наверное, только с Иовом многострадальным можно Давида сравнить. В стольких обстояниях он веру в Господа не потерял. Такое удивительное покаяние он являет, такую надежду, такое упование на Бога. И поэтому, конечно, любому человеку, который читает Псалтирь, который прикасается к житию святаго пророка, царя, псалмопевца, это дает очень много сил, это дает вдохновение, это дает пример, это очень поднимает.
Ну, действительно, вот вы назвали его уникальным. Человек, который действительно был наделен множеством различных талантов. И полководец, и мудрец, и поэт, и композитор, и дипломат. Все это применимо к царю Давиду. Но он совершил два смертных греха и должен был быть наказан Господом. Почему Господь проявляет к нему такую милость, оставляет его живым?
Ну, наверное, царь Давид в этом...
Он изумляет его через пророка.
Да, но в этом смысле... Надо всегда помнить, что с человеком случается то, что попущено Богом. Мы помним с вами, опять же вернемся к Иову многострадальному. Иов был безгрешен, но страдал. Давид прошел через искушение, но явил великое покаяние. И, наверное, если бы не было такого падения, скорее всего, мы бы не услышали 50-го псалма. Мы бы не услышали покаянных мотивов в других псалмах, великого плача. Потому что в каком-то смысле Давид был чист, как ребенок. Потому что его доверие, его близость к Богу делали невозможным для него совершать множество грехов. Но Господь показал на примере царя Давида, что любое невнимание, любая какая-то расслабленность в духовной жизни, любое успокоение И мысль о том, что мы пришли в какую-то точку стабильности, что мы уже чего-то достигли, что мы что-то можем. Любой покой в духовной жизни очень опасен. Давайте вспомним о том, что то грехопадение, о котором вы говорите, а может быть, мы еще в дальнейшем о нем поговорим, случилось с царем Давидом на пике своего могущества, когда он очень многого достиг. И Господь для того, чтобы не дать ему, своему избраннику, медленно, понемногу, как принято сегодня говорить, забронзоветь, прийти в осознание своего могущества, силы, славы, приписать что-либо себе, дает возможность ему согрешить и пасть во грехе. Потому что, конечно же, он знает, что Давид способен на покаяние.
Ну и многие грешники способны покаяние каяться. Но вот все-таки у царя Давида и у Господа какие-то особые отношения.
Ну, безусловно. Ну, давайте не забывать, что отношения Бога с человеком не случайны, и они строятся прежде всего не по воле самого человека. Человек как бы отвечает на призыв Господень. Да, та синергия, которая присутствует в жизни любого человека, да, то есть содействие двух воль, воли божественной и воли человеческой, она инициирована всегда Богом. Человек как бы отвечает, он протягивает в ответ на протянутую руку Божью свою ладонь. И в этом смысле, конечно, Господь сам избирает свои сосуды благодати, каким был Давид. И он его вел по жизни, он его избрал, он еще с юности сделал его мудрым, сильным, смелым. И, конечно же, и то, что случилось с Давидом, конечно, далеко не случайно.
Расскажите немного вот об истории написания Псалтири. Вы уже начали говорить об этом. Но вот чуть поподробнее, почему и почему эта книга вот такое место заняла в жизни христиан, да и не только христиан. В чем особенность ее книги и как она вот вообще возникла?
Если мы возьмем более ранние книги Ветхого Завета, то мы увидим Бытие, Числа, Второзаконие, Левит, которые находятся в каноне Священного Писания, предваряют учительные книги, к каковым относятся Псалтирь, Иова, Притчи Соломоновы. Это книги, в которых мы видим некое такое законоустроение, уклад, который Богом дается через пророка Моисея. Он очень строг, он очень точен, он очень строен, он не терпит, наверное, никаких свобода каких-то мысленных интерпретаций. Он требует только одного – принятия и исполнения. И поскольку он носит характер нормы во многом, не только рекомендации, но и повеления, и изложен в такой достаточно, ну, если можно сказать, минималистической форме, то не каждый человек, наверное, способен проникнуть в это всем сердцем, полюбить этот текст. Ощутить, что его связь с нашими жизненными потребностями, каждодневными, вот живая такая, трепещущая. И поэтому вот Псалтирь, она такой хороший пример, когда религиозная жизнь человека окрашена человеческими переживаниями, чувствами, эмоциями, размышлениями. Это приближает, это как бы является связующим таким звеном, это мост, который перекинут от книг закона к сердцу человеческому. И поскольку все это на примере жизненном, на жизненных ситуациях, на примере преодоления каких-то трудностей, это близко каждому человеку. Человек как бы начинает видеть удивительное разнообразие, удивительную сложность и красоту Священного Писания, его действия в жизни каждого. Каждый человек, читая Псалтирь, видит не только какие-то испытания царя Давида, который излагает эту псалтирь, который поет Богу эти удивительные стихи. Человек как бы читает ее от своего лица, он перекладывает его, эти стихи на свою жизнь. Он вкладывает это в свои уста. И это дает человеку возможность почувствовать Писание, вдохнуть Писание, дышать Писанием и жить Писанием. Вот в этом сила псалтири, на мой взгляд.
А история написания, хотя в двух словах, это вообще известна ли эта история?
Безусловно, известно, но мы понимаем, что, скорее всего, Давид не изобретает жанр вот этого духовного стиха, который положен на музыку. Богоизбранный израильский народ очень прост в своем жизненном укладе. Это пастухи, которые кочуют за своими стадами от пастбища к пастбищу. Жизнь их проста, она всегда связана с природой. Природа Святой Земли очень красивая, очень разнообразна. Она имеет в себе не только пышные долины, луга, но и высокогорье, плоскогорье, и ручьи, озера. То есть небо прекрасное, южное такое, безоблачное чаще всего. И, конечно же, кедры ливанские, да, о которых мы слышим в Псалтире, то есть удивительная растительность. Часть народа израильского занимается и земледелием, выращивает виноград, лозу виноградную, и она воспета, пшеницу, и она воспета в Псалтире. И вот мы видим, с какой красотой соприкасаются эти люди, которые, знаете, в отличие от более богатых своих соседей, более приземленных, более погруженных в какие-то попечения о имениях, они как бы такие, ну и ведут немножечко ангельскую жизнь, если можно так выразиться. Они не связаны ничем. Они довольствуются тем, что у них есть. Они питаются от своего скота, они ходят за ним, они переменяют положение, место жительства и наслаждаются красотой природы. В этой ситуации мы понимаем, откуда, да, мог возникнуть этот жанр. То есть, конечно, природа вдохновляет прежде всего человека, красота мира Божьего вдохновляет человека. И человек пытается явление своей жизни через преломление красоты природы, красоты окружающего мира выразить. Но надо сказать еще и о том, что очень емкий язык, которым написаны стихи, он говорит о том, что народ израильский прошел множество испытаний, искушений. Он мудрый, он оплодотворенный общением с Богом, он очень опытный духовно, этот народ. И несмотря на то, что он прост, за что, кстати, Господь его и избирает в служении себе и в проповедании благовестия, он прост, но он очень глубок. И мы видим, какие удивительные произведения из-под пера его сыновей выходят.
Давайте обратимся к самому известному 50-му псалму. Есть там одна строка, которая вызывает чаще всего вопросы. «Научу беззаконный путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Она как-то мне соответствует духу покаяния. Вот что означают эти слова в устах человека, который виновен в смертных грехах?
Ну, здесь надо абсолютно точно понимать контекст. Это обещание исправления. Это просьба о помиловании, свидетельством которому... И исправление, является обещание исправления, и свидетельством этого исправления будет служить такая высокая жизнь, что беззаконные научатся. Что бывает с кающимся грешником? Какая милость Божья может ожидать кающегося грешника? То Давид об этом именно и просит.
То есть каясь в смертных грехах, он тем не менее может быть учителем.
Да, он и сейчас надеется послужить Богу в деле исправления душ человеческих. Да, то есть и нечестивые к тебе обратятся. То есть я прошу тебя, сотвори со мной так, чтобы мое исправление послужило обращением и для нечестивых даже. Это такая достаточно высокая просьба. То есть даже в такой ситуации, когда он сам очень переживает, страждет, когда он боится последствий того, что произошло, он все-таки не забывает о своем таком предназначении уникальном.
Вот вы в начале нашей беседы сказали, что мы потом немножко поговорим об этих смертных грехах. Но я думаю, они всем известны, конечно. И тем не менее, почему именно такое попущение было сделано царю Давиду? Ну, самые действительно тяжелые смертные грехи – убийство, прелюбодеяние. И все это на одного человека.
Здесь показано, что грехи не возникают вдруг. Сначала принимается в данном случае мирская слава, затем происходит некое такое самодовольство, пресыщение благами этого мира. Потом в сердце вкрадывается похоть, и вслед за тем, как человек ей потакает, возникает более тяжелый грех, грех убийства. То есть Господь показывает, что невозможно человеку позволять себе какой-либо грех и надеяться, что на этом все закончится. Это такая школа очень суровая для всех нас на самом деле. Почему такие грехи? Ну, потому что они вопиющие, потому что они в этих грехах задействован не один человек. Эти грехи, они ломают, как правило, жизни многих людей, как минимум двух, а в случае с царем Давидом и трех, как оказалось. Ну и потом, конечно же, об этом всегда становится известным, и это становится огромным соблазном для людей, которые находятся вокруг. И вот, наверное, в этом самый главный урок, произошедшего с Давидом.
Вот прошло уже не одно тысячелетие после того, как закончил свою земную жизнь Давид, и, однако, символика нынешнего государства израильского связана именно с именем этого царя. Все мы знаем шестиконечная звезда Давида, мы ее называем так, и так далее. Вот были другие правители в этом государстве, тоже, наверное, талантливые, мудрые. Но почему именно царь Давид сегодня так почитается?
Ну, великие заслуги, наверное, все-таки царя. Потому что не будем забывать, что народ израильский воцарился в Иерусалиме как раз при Давиде и завоевал этот город, и расстроил его. И самое главное, ведь одним из символов для израильтян своего благоденствия, благополучия, это Иерусалимский храм, который был центром их духовной жизни, который разрушен уже сегодня, второй разрушен даже, первый был разрушен, да, во время Вавилонского пленения, и потом разрушен тот храм, о котором Господь сказал, что камня на камне не останется, во время нашествия императора Тита в 70-м году, в Рождестве Христовом. Но вот постройка этого храма, конечно же, это заслуга Давида. То есть Давид в очах Израиля всегда был таким царем-основателем теократического государства, во главе которого, помимо царя, еще и сам Бог. Вот, поэтому, и, кстати говоря, евреи до сих пор ждут Мессию, который, конечно же, не соответствует описанию которого и черты которого не соответствуют, конечно, тому пониманию Мессии, которое есть у христиан. Мы понимаем, что Мессия уже пришел, что это Христос. Вот. Но тем не менее, ведь Мессия назван сыном Давида, и, конечно, для них это центральная фигура в их верованиях, в их культуре, и до сих пор, конечно.
Для израильтян, а для всего мира? Почему он и для всего мира вот так популярен? Ну, понятно, что в то время, когда он жил, понятно, что он и после него был
Ну, очень просто, потому что сегодня очень много христианских конфессий, деноминаций. И несмотря на то, что мы живем, конечно же, безусловно, в постхристианском мире и наблюдаем кризис христианской цивилизации, и это очень страшно, но тем не менее в части почитания Священного Писания Ветхого Завета то мы многие из христиан совпадаем, и это наше как бы начало, основа основ. И здесь мы все, в общем-то, не имеем особых разногласий. И, конечно, весь мир-то, о котором мы сегодня говорим, даже глобальный мир, все-таки в авангарде его стоит западная цивилизация. А она-то изначально была христианской. И отголоски христианства еще все-таки очень сильны. Есть, слава Богу, пока еще очень много людей, не забывших Христа, считающих его Богом. Несмотря на то, что они в остальном, может быть, и неправильно исповедуют его, но, по крайней мере, хотя бы они не утратили еще ощущения своих христианских корней. И вот в силу этого они, конечно, Давида помнят и чтят, и слава Богу.
Именно образ Давида очень привлекателен для людей искусства, и мы знаем, что многие художники, скульпторы, писатели, поэты обращались к этому образу, и кинематографисты тоже. Вот привлекает ли вас, как человека творческого, образ Давида, как человека творческого, и что вам особенно в нем дорого и близко в этом человеке? И хотели ли бы вы, так сказать, говоря высоким стилем, воспеть этот образ в своем творчестве поэтическом?
Хотел и пытаюсь даже, да. Не знаю, как это у меня получится, но вот взялся недавно за работу на эту тему.
За жанр хотя бы, скажите?
Наверное, пьеса. В стихах, даст Бог. Вот надо дожить, дописать. Вот, страшно пока об этом говорить, не закончив, да? Но, тем не менее, я понял ваш вопрос. Здесь два аспекта очень важных. Первый – это отношение к царю Давиду людей современной культуры, которые видят в нем скорее вот некую такую очень высокую амплитуду чувств. Они понимают, что это праведник, и который вдруг согрешает. Им интересен вот этот вот размах человеческой широты в нем. И это их волнует. Страсти волнуют. Потому что современная культура страстна сама по себе. Ей нужен какой-то конфликт всегда. Нужна какая-то интрига определенная. И в этом смысле, наверное, они вот это видят.
Да, что интриги там хватило
в его жизни. Да, конечно. Да. Потому что очень трудную жизнь он прожил сам, начиная с момента своего избрания на царство, помазания, да, когда он терпит гонения и от царя Саула, убегает от своих врагов. и сколько там его терпения проявляется, и сколько там Господь помогает ему. И мы видим, что Саул оказывается в его руках много раз. И вот он проявляет такое благородство удивительное, высокое.
Да вот. И наказание было его тяжелым испытанием.
Да, конечно. Сына, и конечно, конечно.
Не сказали,
да,
ведь это тоже в его жизни все было.
И предательство со стороны сына, и, гибель его, и попытка смещения, да, с царского престола. Все это было, конечно. Да. Ну и вот он смиренно воспринимает, понимает, что Господь как раз-таки вот за тот самый грех его и испытывает, и дает ему возможность изжить этот грех при помощи страданий, слез, разочарований, которые на него сыплются потом. А для человека верующего, конечно, самое главное, что есть в Давиде, это доверие Богу, смирение, упование, покаяние его великое, настоящее. Поэтому, конечно, с разных точек зрения мы смотрим на царя Давида. Искусство с точки зрения чувственной, с точки зрения страстей, переживаний, конфликта, вот какую-то любовь усматривает, особенно в страсти Давида к Версавии, наверное. Потому что сегодня это очень популярно, востребована такая порочная страсть. Вот. А люди верующие, конечно, совершенно не на это обращают самое большее внимание, а на то, насколько он мягкосердечен, насколько он милосерден, насколько он может быть справедлив, по-хорошему так, по-человечески.
И вот, в вашей пьесе вы именно эти стороны будете показывать?
Конечно, конечно. Прежде всего эти. Ну, было бы очень тривиально, если бы я еще, будучи священником, как-то встал в ряд людей, которые описывают человеческие страсти. Мне, конечно, интересна другая сторона царя Давида.
Спасибо за этот рассказ. Я желаю удачно завершить пьесу, и чтобы она была где-то поставлена, где-то в молодежных театрах, я так предполагаю.
Да, хотелось бы так думать, что когда-нибудь нам удастся ее использовать. Даст Бог закончить ее молитвами царя Давида. Прошу и ваших молитв.
Спасибо.
Спасибо вам.